Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и снова мы стоим на пороге Великого Поста, для многих долгожданного. Хороший повод заняться собой, и телом, и душой. Сбросить лишний вес, оздоровиться. Ну а главное – стать добрее, искреннее, чище, преодолеть порочность, избавиться от дурных привычек. Наконец, уделить больше времени молитве, посетить великопостное богослужение. Особенно канон Андрея Крицкого, который читается вечерами первые четыре великопостные дня – в понедельник, вторник, среду и четверг. В нашем Сретенском соборе начало в 17.
Внемли, небо, я буду возвещать, земля, услышь голос, кающийся Богу и воспевающий Его.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Воззри на меня, Боже, Спаситель мой, милостивым Твоим взором, и прими мою пламенную исповедь.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Согрешил я более всех людей, один я согрешил пред Тобой. Но как Бог сжалься, Спаситель, над Твоим созданием.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Отобрази в себе безобразие страстей сластолюбивыми стремлениями, исказил я красоту ума.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Буря зла окружает меня, милосердный Господи, но как Петру и мне Ты простри руку.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Осквернил я одежду плоти моей и очернил в себе, Спаситель, то, что было создано по Твоему образу и подобию.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Помрачил я красоту души страстными удовольствиями и весь ум совершенно превратил в прах.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Разодрал я первую одежду мою, которую вначале соткал мне Спаситель, и оттого лежу обнаженный.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Облегся я в разодранную одежду, которую соткал мне змей коварством, и стыжусь.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Как блудница и я проливаю слезы милосердные, помилуй меня, Спаситель, по благоснисхождению Твоему.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
Взглянул я на красоту дерева и прельстился в уме, оттого лежу обнаженным и стыжусь.
Помилуй меня, Боже, помилуй меня.
На хребте моем пахали все вожди страстей, проводя вдоль по мне свое беззаконие.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Воспеваю Тебя одного в трех лицах Бога всех, Отца и Сына и Святого Духа.
Имени пресной во веки веков. Аминь.
Пречистая Богородительница Дева, Ты одна всеми воспеваемая, усердно моли о нашем спасении.
Христе камени заповеди Твои утверди мой.
Высоцкий пел, удобную религию придумали индусы. Песня, конечно, шуточная, но логика, согласитесь, совершенно неожиданная. Религиоведы по очень многим признакам характеризуют ту или иную религию. По степени их дикости или культуры. Есть первобытное, примитивное религиозное верование. Есть вообще культы изуверские. Но имели место и возвышенные формы. Например, греко-римское язычество, которое несло довольно высокую культуру ума и поведения. Самый разный характер может иметь то или иное верование. Законнические, казуистические. Или наоборот, солипсические, анархические. Но судить религию по степени удобства – это не то чтобы умно, но остроумно, оригинально. Таки молодец, Володя. Собственно, почему бы и нет? Удобство мы ведь с вами ценим. Если покупаем кресло, мы садимся в него, чтобы почувствовать степень мягкости, ортопедичности формы. Но тогда почему бы не задаться вопросом и не спросить, а по удобству, какая религия комфортнее? Почему бы и в этой плоскости не порассуждать? Понятно, что ценность того или иного верования не в удобстве, а в истинности. Лучше ведь идти узким и тернистым путем в Царство Божие, нежели широкой дорогой, усланной коврами в ад. Лично я индусскую религию ни в коем случае не счел бы для себя удобной, хотя бы потому, что человек я грешный, а в индуизме есть учение о так называемой карме. То есть за каждый грех, за каждый поступок в своей жизни я должен буду заплатить страданием, рассчитаться до последнего цента, так сказать. Вот до миллиграмма, сколько весят мои дурные поступки, ровно такой же пакет мучений мне и будет отмерен. Невзгод там всяческих, неудачи, несчастий в последующих воплощениях. Карма – это закон вселенской справедливости. Его невозможно отменить. От него никому нет пощады. Механизм кармы действует без разбора и жалости, как электрический ток. Схватился за высоковольтный провод, значит, обуглился. Вот и все. И не важно, что у тебя пятеро детей, любящая жена и больная мать. В христианстве тоже есть учение о загробном воздаянии. И об аде, и о рае. И перспектива попасть в котел с расплавленной смолой кому-то из нас очень даже светит. Лизать раскаленную сковородку за празднословие – это, наверное, всем придется. Но у нас с вами, в отличие от индуизма, есть спасательный круг, могущий нас удержать от потопления в расплавленной лаве адской. Это прощение. Господь может попросту нас простить. И эту злосчастную карму взять и отменить. Помните разбойника, распятого по правую сторону Христа? Что ему сказал Иисус? «Ныне же будешь со мной в раю». Если покопаться, любого из нас можно засадить в пекло на очень долго. Это как в правоохранительных органах обычно говорят. Мол, то, что вы еще на свободе, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Просто память у нас короткая, но если все же в ней хорошенько покопаться, то на пару миллиардов лет гиены огненной точно хватит. Но со Христом мы надеемся избежать этой участи. Иисус – наш сталкер-проводник, который ведет нас уникальными тропами, идя которыми мы можем миновать, казалось бы, неминуемые расплаты. А когда перед нами встает, на первый взгляд, совершенно непреодолимая стена, Христос указывает нам на неприметные лазы, секретные хода, которыми можно проникнуть туда, куда вообще невообразимо попасть. И таких хитрых и легких ходов достаточно. Ну вот, например, первый такой секрет. Он говорит: «Не судите, и не будете судимы». Вдумайтесь, это же Эврика. Представляете, лафа какая? Все мы грешники, и нас ожидает Божий суд. Но есть выход. Этого суда страшного можно элементарно избежать. Причем очень легко. Мол, да, грешен, тебе в аду прогулы ставят. Но не беда. Этот свиток с записанными там грехами можно похерить. Причем для этого ничего особенного и не требуется. Ни деньги никому не надо платить, ни батрачить. Единственное, не осуждай своих ближних. И всего-то. Не серчай на них, не презирай за их гнусности и проделки. Прости их, и тебе простится. И никакой кармы, и никаких мук вечных. Что может быть выгоднее этого? Нет, здесь Володя не совсем прав. Удобную религию не индусы придумали, а Христос. Что может быть проще? Если вы будете прощать людям согрешения, говорит Иисус, то простит и вам Отец ваш Небесный. И всех делов-то. Ну вот представьте себе, вас приговорили, скажем, к 10 годам лишения свободы. Неважно за что. Скажем, находясь за рулем, пешехода нечаянно сбили на переходе. Из зала суда вас везут в тюремном воронке на зону. Вы уже слышите скрип и лязг металлических запоров, щелканье электронных замков, чувствуете совершенно специфические, характерные для мест заключения запах. И понимаете, что здесь вам придется провести не один год. И тут совершенно неожиданно подходит к вам человек и говорит, собственно, вы можете быть свободны, возвращаться в родной дом к любящим родным, но только при условии, если вы, во-первых, прекратите злиться на соседа, который, строя забор, оттяпал кусок вашей территории. Во-вторых, аннулируйте своему куму долг. Скажите ему, что он может ничего не возвращать. И в-третьих, простите сослуживца Гришу, вас публично оскорбившего. Если согласны, можете быть свободны. Неужели мы не воскликнули бы восторженно? Да кому угодно, что угодно готовы простить. Только вытащите меня отсюда. Но есть и заковыка в этом, казалось, элементарнейшем положении. Дело в том, что приведенный нами пример не совсем правильный в хронологическом плане. Прощать потом, когда нас уже осудят на муку вечную и вернут в огонь гиенский, будет поздно. Прощать нужно сегодня, сейчас, еще при этой земной жизни, не дожидаясь страшного суда. А если не будете здесь прощать людям согрешения, говорит Христос, тогда и вам Отец не простит там согрешений ваших. Так что можно опоздать. Но в последнем случае бандеровское приглашение «Прошу пана до Еляки» покажется желанным, потому что в противном случае придется иметь дело с индусской кармой. А это вам не хухры-мухры. Баобабам 1000 лет пробыть или облезным котом – это еще не карма, а кармочка такая безобидная. А вот когда тебя навило и в котел с кипящей смолой, пусть и виртуальной, но тактильной, это лет на 10 септиллионов, мало не покажется. Поэтому прощать надо сейчас, пока не поздно. Вот прямо-таки сегодня, тем более повод прекрасный, прощенное воскресенье на дворе.
Я сердечно прошу прощения за прошедший год, чем я нарушил порядок духовной жизни, чем согрешил пред сослужащими мне, братьями, перед вами, делами, словами, мыслями, чувствами. Прошу прощения у всех. Простите меня ради Господа.
И плачу за нее. Помним же звезда, ведь и безвозрудно судью.
Чин прощения, совершаемый во всех православных храмах накануне Великого Поста, очень трогательное действие, несмотря на свою символичность. Символичность, потому что, как правило, настоящие обиженные обидчики находятся далеко за церковной оградой. И для того, чтобы спросить у них прощения, зачастую нужно преодолеть какое-то, иногда даже очень большое расстояние и в пространственном, и в психологическом плане. Редко кто остается равнодушным во время этого предвеликопостного чина. Задевает он и бывалых завсегдатаев храма, и новичков. И это свидетельствует о том, что прощение – это именно то, что так жизненно не хватает нашему духовному естеству. За божественной литургией в этот день читаются упомянутые нами знаменитые «Христовые слова». «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваш». Понятнее, наверное, сказать невозможно. Да и что может быть важнее? Эти слова ведь ключ в блаженную вечность, который может оказаться в руках каждого из нас. Маленький такой удобный ключик. В сказочный дворец обители Отца нашего Небесного. И, казалось, все мы с вами, христиане, должны бы наперегонки прощать друг друга. Это же такая мелочь – простить обидчика, если речь идет о вратах рая. Но этого же не происходит. Не особо мы спешим прощать согрешивших против нас. Почему? Не верим словам Христа? Именно. Не то чтобы начисто не верим, но интуитивно в нас прочно сидит мысль, что, мол, Иисус сказал это нам так, дабы поощрить добрые отношения друг с другом, с педагогическими соображениями. А на самом деле, ну не может такого быть, чтобы любящий Бог мог так поступить. Мы-то христиане, научены тому, что Господь, любящий нас, Отец Небесный. И неужели Небесный Папочка не простит нас просто так, без каких-либо жестких условий? Но зачем ему опускаться на уровень человеческих дрязг? Дескать, мы-то люди, существа немощные, духовно незрелые, что с нас возьмешь? И неужели Всевышний сыграет с нами в такую жестокую игру? Мол, прощал ближним их проступки в рай, не прощал в ад. Но не может Бог так не по-божески поступать. Интуиция наша в этом отношении, надо бы сказать, правильная. мы совершенно справедливо не доверяем этим словам Христовым, потому что они без основания уверены, что за Господним прощением не заржавеет. Простит Он всех и за все. Он же ведь сплошная совершенная любовь. Действительно, получается так, что Иисус об Отце Небесном говорит хуже, чем Он есть на самом деле. Но что же тогда? Христос нас обманул? Из лучших побуждений, конечно, ради мира во всем мире, так сказать. Ни в коем случае. Хотя ловушка, капканчик такой, в его словах спрятан. Христос, помните, что обещал своим ученикам? «Сделаю вас ловцами человеков», мол, хватит вам рыбачить. Но научить улавливать людей может лишь тот, кто сам в этом дока. На самом деле, Христом в Евангелии расставлено множество тончайших, почти невидимых сетей, чтобы нас ими уловить. Не для бульона, конечно, а для нашей же пользы. Поддеть сетью утопающих и вытащить его на сушу, и этим самым спасти ему жизнь. Помните, в другом месте Иисус говорил: «Не судите, и сами судимы не будете». Капканчик точно такой же конструкции или сеточка такого же самого плетения. Что нужно человеку для того, чтобы спастись и войти в блаженство жизни вечной? Стать добрым всего лишь. Если ты не злобивый, благодарный, любвеобильный, никаких проблем транзитом в рай. А если черствый, злой, эгоистичный, тебе там делать нечего. Не потому, что туда не пустят. Врата рая открыты для всех, даже для самого последнего негодяя. Но желчному, злому там будет плохо. Гневливого, даже если и насильно затащить в общество Христа и святых, ему там окажется невыносимо тягостно. Не та компания, так сказать. Там все добрые, чистые, искренние, жертвенные, а ты с камнем за пазухой. Или в прошлое воскресенье читалась притча о страшном суде. Абсолютно та же ситуация. «Придите ко мне все, кто накормил голодного, напоил жаждущего, одел нагого, посетил больного или заключенного. Или наоборот, отойдите от меня во тьму внешнюю, те, кто остался равнодушным, не накормил голодного, не оказал помощь нуждающемуся». Тот же самый вопрос. Ну да. Не на высоте морали оказались люди, не творившие милость ближним. Но зачем же Богу уподобляться человеческой мстительности, проявлять такую жестокость? Не делал добрых дел, полезай в ад на вечные муки. Что же это за Бог такой? Конечно же, не в поступках дела, и не в Божьем гневе или мести. Проблема в том, что если ты всего этого, перечисленного Иисусом, не совершаешь, это признак того, что ты человек недобрый, черствый, и беду тебе принесет именно последнее обстоятельство. Христос не читал людям лекции ни по аскезе, ни по психоанализу. Он говорил народу простые, очень понятные вещи – разумеется, в тех случаях, когда это было возможно. Иисус ставит внешние условия, весьма прозрачные. Вот не суди никого, не осуждай, и тебя никто не осудит. Представляете, страшный суд не для тебя. Ты прямой наводкой в Царство Божие, в обители нашего небесного Папочки. Яснее некуда. И вроде ничего сложного и непосильного в этом нет. Но это так, только на первый взгляд. А ты попробуй не осудить мразь, ничтожество, которого встретил на своем жизненном пути. Не получится, не выйдет, со стопроцентной гарантией, если ты человек недобрый. Или попытайтесь простить обидчика настоящего. Не прихожаночку симпатичную или респектабельного богомольца, с которым вы в храме по воскресным дням за божественной литургией, а по жизни, может, никогда и не сталкиваетесь. а действительно человека, который нанес вам существенный урон, материальный или моральный. Причем не просто сказать «прощаю» и даже не просто забыть, а действительно простить. Для этого нужна полная перемена души, глубинное покаяние, метаноя, изменение нутра. Собственно, для чего предстоящие посты предназначен? Сам церковный чин прощения – это, безусловно, дело святое, стоящее. Но этим все не только не исчерпывается, но даже не начинается. Это своего рода колокол, призывающий нас к работе над самими собой, над своими душами, в попытке очистить их от злобной горечи, умягчить их, сделать нежными, любящими, незлобивыми, всепрощающими. Если все это удастся сделать, перекроить себя, так сказать, тогда и отмерять большой мир без жадности будет для нас делом простым, и не осуждать никого в порядке вещей, и прощать кого угодно и за что угодно элементарным. И тогда Господь не только в ответ отмерит нам громадной мерой благостыни, не только не осудит, не только простит все наши прегрешения, не только откроет для нас двери рая и даже не только примет нас в свою компанию добряков, но главное то, что мы окажемся там своими среди своих в сонме праведников. И тогда уж точно блаженство нам будет обеспечено в нескончаемой вечности. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.